Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня о событиях последних дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, событиях, которые мы вспоминаем в последние дни Страстной Седмицы, вам расскажет протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Закончились 40 дней Великого Поста, но пощение наше не заканчивается, потому что впереди, перед Пасхой, Страстная Седмица, неделя, в которой вспоминаются страдания Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Вся эта неделя в богослужебном и в богословском плане максимально построена на евангельских событиях. Церковь почасно и даже поминутно старается воспроизвести последние земные дни жизни Спасителя. За каждым богослужением читаются Евангелия. В понедельник рассказывается о чуде с бесплодной смоковницей. Во вторник читаются притчи о 10 девах и о талантах, а также то, что Господь говорил ученикам Своим о последних днях мира. В среду мы видим Господа в Вифании, в дому Симона Прокаженного, где женщина-грешница приходит с дорогим сосудом, дорогого и драгоценного масла, разбивает его и помазывает ноги Спасителя. На что ученики начинают роптать и говорить, что лучше было бы продать эти ценности и деньги потратить на нищих. И тогда, в этот момент, у одного из учеников, Иуды, рождается мысль о предательстве своего учителя. Но особенно важными, конечно же, и дорогими для нас являются остальные дни Страстной Седмицы. В Страстной Четверг вспоминается Тайная Вечеря, Вечеря Господня, когда Господь уже гонимый, уже преследуемый, уже ждущий, что его схватят и арестуют, собирается праздновать Пасху со своими учениками в Сионской горнице. Проходит все это тайно, в покрове ночи, и происходит все так, как обычно происходит в иудейских семьях, в кругу учителей, учеников, подобных, как было у Господа с его учениками. Они возлежат и исполняют различные ритуалы, которые составлены в глубокой древности и которые должны напомнить иудеям, верующим людям, о их спасении из рабства, из плена египетского. Когда они пришли в землю обетованную, сбежав от этого рабства, и Иисус, являясь старшим, являясь учителем, совершает привычные действия, которые совершались в то время во всех иудейских семьях. Но перед тем, как начать эту трапезу, Господь совершает странное действие, удивившее многих учеников. Сейчас оно нас не удивляет, мы его как-то не очень ценим и воспринимаем. Он берет таз с водой, берет полотенце и начинает умывать всем своим ученикам ноги. Почему это странно? Потому что подобным омовением занимались обычно рабы. Здесь же учитель и Господь ставит себя по отношению к своим ученикам и слугой, и рабом, конечно же, этим показывая им и нам пример для служения. Так и мы должны служить нашим ближним, не властвовать, не командовать ими, не ждать от них наград. Действие, совершенное Спасителем, настолько странное, что Петр даже возмущается и говорит: «Господи, я не допущу, чтобы ты мыл мне ноги, ты мой учитель». Но Господь говорит ему, что мое служение, оно очистит тебя всего, и что ты должен со смирением принять мою жертву. Очень важно нам с вами порой победить свою гордыню и принять от другого человека вещи нам нужные, необходимые. Мы порой считаем, что мы что-то можем сделать сами, и порой сами, может быть, желаем показать свою услужливость по нашему тщеславию, но иногда нужно отступить и замолчать. После этого Господь и ученики возлежат и совершают обычное действие празднования иудейской Пасхи, которая была установлена в воспоминание исхода иудейского народа из Египта, его спасения. Когда Господь позвал их, и они вышли из рабства и пошли в землю обетованную, землю, которую Господь обещал отдать им. И каждый год иудеи в знак этого спасения приносили жертву, собирались вместе, и различные ритуалы, которые совершались за трапезой, они должны были напоминать, с одной стороны, о горечи рабства, а с другой стороны, о спасении, о исходе и приобретении дара Божьего. Иисус являлся старшим в группе учеников и как старший возглавлял все ритуалы, совершаемые за столом. Он делал все как положено, как обычно, но произошло нечто удивительное и, может быть, для взгляда непосвященного даже неприметное. Когда он взял хлеб, который обычно подавали на этой трапезе, то, преломив его, он подал ученикам и сказал: «Приимите, едите, это есть мое тело, за вас ломимое, в оставление ваших грехов». И чашу от плодолозного виноградного вина общую, которую испивали за этим столом, подал ученикам и сказал: «Пейте от нее все, это есть кровь моя, кровь Нового Завета, за вас изливаемая во оставление ваших грехов. Это совершайте в мое воспоминание». Еще ранее он говорил народу и ученикам: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Это для нас с вами сейчас пища является, ну, обычным таким физиологическим процессом. Мы можем и дома покушать, глядя телевизор, а может и на улице взять что-нибудь в киоске, идти пережевывать. Для людей того времени, да и для многих людей сейчас, пища являлась чем-то священным, своего рода даже богослужебным, поэтому иудеям запрещалось разделять трапезу с язычниками, потому что как можно молиться разным богам? Точно так же и на той тайной вечере, вечере Господней, Господь подает ученикам своим вроде бы внешне просто хлеб и просто вино, но на самом деле он таинственным, как бы загадочным и непонятным образом подает нам самого себя. Мы это называем причастием. То есть, с одной стороны, когда мы приходим в храм ко причастию, на литургию, то мы становимся участниками вот той вечери, которая прошла около 2000 лет. Как бы Сионская горница расширяется без всяких границ, и все желающие входят в нее. И Господь, как 2000 лет назад, подает нам хлеб и подает нам чашу, и снова говорит: «Приимите, едите, пейте от нее, это есть кровь моя Нового Завета». Но с другой стороны, мы становимся причастными Спасителя, потому что мы едины с Ним по человечеству. И так как Господь как человек воссел одесную Бога, то и мы, становясь причастными Ему, имеем также такую возможность подняться к Богу, подняться на небеса. И поэтому многие святые называли Иисуса Христа нашим братом. На этой вечере происходит последнее наставление Спасителя. Господь говорит со Своими учениками, что-то они понимают, а что-то они поймут гораздо позднее. Так и для нас с вами, когда мы слушаем евангельские слова, святоотеческие высказывания, да и вообще самые, казалось бы, простые вещи, они нередко открываются для нас не сразу, открываются с опытом нашей жизни, когда мы сталкиваемся с теми или иными ситуациями и вспоминаем эти слова, которые ложатся в наш ум и в наше сердце. Так и ученики многие слова Спасителя поняли гораздо позднее. Сейчас же они находятся, в таком радостном неведении, как младенцы некие. Они вроде бы и слышат, но не понимают многого, и видят, тоже не видят, потому что для них пока еще закрыта тайна спасения, тайна страданий, тайна смерти Иисуса. Им вообще кажется это чем-то нереальным. Ведь им так хорошо сейчас. Они собрались все вместе. А Спаситель им говорит, что все это должно в одно мгновение разрушиться, все упасть, все провалиться. И даже никакая мысль ученикам не приходит об этом в голову, потому что она кажется совершенно нереальной и недопустимой. Но еще одно событие происходит на этой тайной вечере. Встает один из учеников Иисуса и уходит во тьму. Есть у художника Николая Ге такая картина, где в полумраке при свете маленького светильника возлежит Иисус, опустив голову. Впереди мы видим стоящего человека, его лицо хорошо освещено, глаза его широко распахнуты, и лицо его отражает, с одной стороны, удивление, а с другой стороны, даже ужас. Потому что спиной к нам, вся в тени, находится фигура еще одного человека. Это Иуда, который собирается и уходит во тьму. Петр знает, куда и зачем пошел один из 12, но ничего он сделать не может. Он молчит, потому что такова воля учителя. Сердце его, как человека очень горячего, неспокойного, порывистого, конечно же, все находится в смущении. Наверняка ему хочется закричать, остановить, прекратить это безумие. Но он сдерживает себя, потому что не в силах ничего сейчас сделать. И другая есть картина этого же художника. Узенькая дорожка, тропинка, освещенная слабым светом луны. По этой тропинке спиной к нам идет человек, идет в полном одиночестве. Это Иуда, который идет первосвященником для того, чтобы рассказать им, где находится его учитель и его братья, другие ученики. Одиночество, мрак, безлюбовность, холод окружает этого человека. Мы удивляемся, почему он так трагически закончил, совесть ли его заела, или он не увидел, что не достиг того результата, к которому стремился. Как бы то ни было, но уже вот в этом своем пути от учителя, на пути измены и предательства, он уже тогда одинок, ему уже тогда холодно и страшно. Темная южная ночь. Господь встает и со своими учениками идет в Гефсиманский сад для того, чтобы помолиться. С собой он берет лишь самых ближайших учеников и дает им такой наказ: «Не спите, бодрствуйте, потому что душа моя находится в смятении. Он отходит от них и, упав, молится, и говорит: «Отче, если можно, пронеси мимо меня эту чашу», потому что душа его находится в великом смятении, он знает, что ему предстоит. И все человеческое его существо противится этому, потому что человеческой природе противно испытать смерть, испытать страдания. Это есть результат греха. Мы, порой измученные грехами, болезнями, страстями, еще как-то можем примириться со смертью. Но для Иисуса безгрешного это во многократно нестерпимо и больно. Молится он так, что кровавый пот выступает. От чего это пот выступает? Что это за капли были? По этому поводу существует разное мнение. Но есть одна история у Николая Лескова, где он описывает, как отец, переживающий за своего сына, которого должны забрать в армию, который, возможно, погибнет, приходит и просит за него. И точно так же, как у Спасителя, у него появляются на теле маленькие розовые капли. Говорят, что в моменты очень сильного напряжения сосуды, которые подходят близко к коже, начинают лопаться, и кровь начинает проступать сквозь поры. Он возвращается к своим ученикам и видит, что все они спят. Он будит их и говорит: «Ну как же так? Видите, как я переживаю, как мне тяжело. Ну побудьте со мною хотя бы немного». Но ученики объяты каким-то странным и непонятным сном, сонливостью, потому что, когда Господь уходит и во второй раз, и в третий раз, они снова и снова засыпают. Как это психологически точно, верно описано все в Евангелии? Ведь засыпают они не от того, что они хорошо покушали и выпили, не от того, что это были люди равнодушные к своему учителю, ленивые и сонливые, а от того, что психологическое напряжение, какое в них сейчас ощущается, просто заставляет их как бы разум отключиться, уснуть. Так бывает в жизни людей. Мне самому приходилось читать истории со времен Великой Отечественной войны, когда в белорусские села сжигали, людей убивали, но остались очевидцы, которые спаслись. Почему они спаслись? Потому что, когда забегали фашисты и начинали стрелять, убивая всех вокруг подряд, в доме, на улице, поджигать, то некоторые люди в этот момент просто-напросто засыпали. Психика отказывала. Тут два выбора – либо с ума сойти, либо уснуть. А когда они проснулись, то видели только трупы и пепелище. Точно так же и ученики его буквально валятся, объятые сном, не в силах открыть глаза и поддержать своего учителя. Но приходит час, и приближаются стражники, ведомые одним из 12 Иудой. Очень темно, никого не видно. Стражники не знают, кого хватать. Они, наверное, Иисуса-то и в лицо не знают. Тогда Иуда говорит им: «Тот, с кем я поздороваюсь, а точнее тому, кому отдам лобзание», ведь это на Востоке способ приветствия, как у нас «здравствуйте», «кому скажу радуйся, того и хватайте, тот и Иисус». И он приближается к Иисусу и отдает ему лобзание. «Радуйся, учитель». После этого Иисуса хватает стражники, пытаются ученики заступиться за него, и Петр, как один из самых горячих и порывистых, самоотверженных людей, хватается за меч и ударяет одного из рабов и отсекает ему ухо. Но Иисус говорит своим ученикам, чтобы они вложили мечи в ножны, чтобы они не думали, что он не в силах постоять за себя и защитить себя. Но не для того он пришел, чтобы мстить за себя, чтобы показать свою власть, свою силу, а для того, чтобы пострадать, для того, чтобы умереть за грехи человеческого рода. Как часто мы пытаемся постоять за Господа, постоять за святыню, постоять за поруганные храмы, за честь. Нет, мы за себя, говорим, мстить не будем, и из-за себя мы никого не накажем. Но вот за святыню, за храм – это совсем другое дело. Это святое дело, священное. Как часто мы забываем вот эти слова Спасителя – «вложить меч в ножны». Ведь эти слова сказаны не только ближайшим ученикам и не только в той ситуации, но сказаны всем нам и на все времена, что Господь пришел сюда не для того, чтобы силой, властью утвердить веру христианскую, но как раз через страдания, через кротость, через смирение и через любовь и через крест привлечь к себе людей. Иисус, связанный стражниками, идет во двор первосвященника. Все ученики разбежались. Лишь двое идут следом. В Евангелии не сказано имя одного, но по характеру Евангелия, по тексту, мы без труда понимаем, что речь идет об евангелисте Иоанне Богословии. Другой ученик – это, конечно же, Петр. Ведь это он на Тайной вечере обещал своему учителю, что никогда не отрекется от него, никогда не предаст его. «Пусть все говорят, Господи, предадут тебя, все разбегутся, но я никогда». На что ему Иисус ответил, что ты глубоко заблуждаешься, давая такие обещания. И сегодня же, прежде чем трижды пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. И Петр, помня свои обещания, идет следом за стражниками и за учителем. Они входят в двор первосвященника. Иисуса ведут на суд Синедриона, который собрался в спешке для решения столь важного вопроса. Синедрион не знает, какие обвинения выдвинуть против Иисуса. С одной стороны, этим людям Иисус не интересен, и как бы они против Него ничего не имеют, они равнодушны к Нему. Но Он является возмутителем спокойствия для них, помехой для их благополучия. И ради того, чтобы сохранить это благополучие, они готовы пожертвовать одним человеком. Чтобы не было конфликта с императором, с римскими властями, смутьян Иисус, и люди готовы пойти за Ним. Это смущает религиозную верхушку и элиту иудейскую. Но никаких обвинений выдвинуть они против Него не могут, пока, наконец, первосвященник не встает и не говорит: «Скажи ли нам, ты Сын Божий?» На что Иисус отвечает: «Ты сказал». Комментаторы говорят, что в то время это было знак согласия, подтверждение слов первосвященника. После этого первосвященник, который вряд ли был очень религиозным человеком, фанатиком, скорее всего, человеком лицемерным, но он все же разрывает одежды, как бы показывая свое негодование, и говорит: «Вы слышали, что он сказал? Как, по-вашему, что с ним нужно сделать?» И все члены Синедриона отвечают: «Достоин смерти». В это время во дворе Петр греется у костра, потому что стоит холодная восточная ночь, холодно. Во двор он вошел полной решимости постоять и даже умереть за своего учителя. Но холод дает о себе знать, и он садится у костра. И как это бывает в таких ситуациях, напряжение спало, он разогрелся, разомлел, задремал. И тут подходит служанка и говорит: «Я знаю этого человека. Он был с Назарянином, с Иисусом». Петр мгновенно, как пронзенный током, встрепенулся и стал отрекаться и говорит: «Я не знаю этого человека. Я не знаю, о чем говорит эта женщина». Он испугался. Но от него не отступают и говорят: «Нет, нет, и говор твой выдает тебя, ты тоже из Галилеи, как и он». Петр спешит к воротам для того, чтобы выбраться поскорее из опасного места. И уже у самых ворот толпа буквально прижимает его к стенке, утверждая: «Нет, и ты был с ними, и ты его ученик». На что Петр уже с полной твердостью и решимостью отвечает: «Я не знаю этого человека, говорю вам, я не знаком с ним». И с этими словами выходит со двора первосвященника. И тут он слышит пение петуха и вспоминает слова своего учителя, пророческие слова о его отречении. И горькие слезы льются из глаз этого уже немолодого, много повидавшего в жизни, достаточно мужественного и решительного человека. Это слезы не только покаяния, но и слезы понимания вот этой своей человеческой немощи, понимания, что гордыня привела его к такому плачевному результату. Ведь также психологически совершенно понятно, что произошло. Когда он был с учениками, с учителем, был с мечом, то он действительно готов был драться, готов был умереть за своего учителя. А здесь он присел у костра, стало ему тепло, хорошо, приятно. И тут к нему подходят и говорят: «Так это ты собирался умирать-то сейчас? Ну что ж, пойдем, вставай». Конечно же, из теплой постельки выбираться туда, в стужу, в смерть никому не хочется. И решимость в этот момент покинула его. Есть предание, что каждую ночь Петр не мог спать, когда слышал пение петухов, а вставал, плакал, каялся и молился об этом своем проступке и своем предательстве, однажды совершенном. Но напоминаю вам, что все эти события происходят в ночь с четверга на пятницу. В четверг вечером по обычаю читаются 12 Евангелий страстей, страданий Христовых, где берется 12 отрывков этих последних часов и минут земной жизни Спасителя. И из этих Евангелий мы видим, что после суда Синедриона Иисуса ведут ранним утром, уже в пятницу, к прокурату иудейскому, Понтийскому Пилату, для того, чтобы этот человек утвердил смертный приговор. Сами иудеи не могут казнить человека, не имеют таких полномочий, права. Прокуратор иудеи, Пилат, язычник, человек достаточно циничный, практичный, выслушав обвинение против Иисуса, удивляется этим обвинением, потому что, как говорят, составы преступления в них он не нашел. Ну, объявляет себя кто-то Сыном Божиим. Какое дело ему, язычнику, для всех этих религиозных споров и расприй? Пилат желает отпустить Иисуса. Но толпа иудейская, науськиваемая фарисеями, саддукеями, не желает такого исхода событий. Пилат несколько раз выводит Иисуса к народу, и каждый раз толпа в ярости кричит: «Распни, распни его!» Пилат не понимает, почему эти так люди ненавидят Иисуса, что он такого сделал. Ему он кажется человеком совершенно безобидным, даже чудаковатым. В чем-то он симпатизирует ему. И, наконец, члены Синедриона идут на последнюю уловку. Они говорят Пилату, что этот человек объявил себя царем иудейским. А это уже не религиозное, это уже политическое обвинение. И говорят они Пилату, если ты его отпустишь, ты не друг кесарю. В какой-то момент, видимо, Пилат испугался. Мог ли Пилат отпустить Иисуса? И что бы было ему, если бы он так поступил? Ну, состряпали бы иудеи донос на него, императору римскому. Ну, может быть, понес он какое-то наказание. Но из истории мы знаем, что он в то время уже имел провинности перед императором. И вот эти провинности, эта вина, она сделала его трусливым. Он боялся, что раньше времени раскроются его преступления, и от императора он понесет наказание. И, видимо, лишний раз он не хотел привлекать внимание к своей особе. Через некоторое время император действительно убрал Пилата, и он понес наказание. И то, что он пошел навстречу иудеям и предал Иисуса на смерть, ему никак не помогло. Вот так вот порой человек разрывается надвое. С одной стороны, он вроде бы и благо желает, стремится к благу. Но с другой стороны, его какая-то прошлая греховная жизнь, которая уже стала запутанным клубком, мешает ему сделать важный и решительный шаг. Он выходит во двор, ему приносят воду, он умывает руки в знак того, что он не повинен в смерти этого человека. Что иудеи сами берут на себя вину и кровь этого человека. Пилат желает спасти Иисуса. По законам Римской империи человека нельзя наказывать дважды за одно и то же преступление. И поэтому он наказывает его, осуждает на бичевание. Это тяжелое наказание, после которого не всякий человек и выживал. Подробно описывается, как проходило это наказание. Я сейчас просто не буду вдаваться в эти ужасные подробности. Скажу лишь, что результатом этого наказания был мертвый или полумертвый человек. Потому что от этих ударов буквально мясо и кожа клочками вырывались со спины. Большая кровопотеря, общее тяжелейшее состояние человека. И вот такого избитого Иисуса, еще после того, как над ним насмехались солдаты, воины, одев на него как бы царские одежды и побив его, оплеванного, обруганного, Пилат снова выводит к толпе, ожидая их какой-то жалости, может быть, соучастия. Но толпа непримирима. И, может быть, даже вид крови этой одежды еще больше раздразнил ее. И они снова и снова кричат: «Распни, распни этого человека! Если ты его отпустишь, ты не друг кесаря». Пилат поддается этим угрозам. Выходит во двор, умывает руки и говорит: «Я не повинен в смерти этого человека. Эта кровь ложится на вас, на ваших детей». С чем иудеи охотно в тот момент соглашаются. И Иисуса ведут на Голгофу. Сам он крест нести не может, не в состоянии. Точнее, перекладину этого креста, как описывают историки. Ну, как же можно нести что-либо на спине, которое представляет собой одну сплошную рану? Вместе с ним идут на эту Голгофу и на эту смерть два разбойника. Позорная, тяжелая, страшная и мучительная смерть их ждет всех. Такая смерть, что даже сами палачи из жалости и сострадания к осужденным, стараясь облегчить их смерть, приготавливали специальный состав, как он называется в Евангелии, желчь, оцет. То есть такой состав, который одурманивал человека, на вроде наркотического вещества, чтобы человек не так мучился, не так страдал и поскорее умер. Но Иисус, попробовав этот напиток, отказался от него. Видимо, он не захотел, ну, как бы уйти в забытье, потерять трезвость ума, ясность его. И, видимо, стремился к тому, чтобы пережить весь опыт страдания и умирания во всей полноте и до конца. Мы часто избегаем страданий, мучений. Когда у нас все хорошо, благополучно, мы радуемся жизни и считаем, что это единственная правильная жизнь, полноценная жизнь. Человек, мол, не создан для страданий. И когда приходит старость, болезнь, то жизнь без радости теряет свой смысл. И многие люди стремятся уйти в какое-то свое забытье или даже уйти совсем из жизни, не дожив до старости и болезни. Но будем помнить, что есть опыт жизни, опыт радости, но также есть опыт и страданий, и скорбей, и даже самого умирания. И что этот опыт обогащает человеческую душу, дает какое-то новое понимание человеку жизни, судьбы своей, своих отношений с ближними, с душою своей, с Богом. И поэтому Иисус умирает в полном сознании, переживая все боли, все мучения, которые выпали на его долю, и спивает свою чашу до конца. Иисус распят посередине, справа и слева два разбойника. Вокруг собралась толпа любопытствующих, праздная толпа, насмехающаяся, ругающаяся, злорадствующая толпа. У подножия креста сидят воины и делят одежду осужденных. Толпа смеется прежде всего над Иисусом. Их не интересуют так разбойники. Это серьезные люди, они пострадали заслуженно. Более того, один из разбойников ругает Иисуса вместе с толпой и также насмехается над ним. Но другой разбойник, которого мы сейчас называем благоразумным, увещевает своего товарища и говорит ему: «Почему ты так говоришь? Почему ты смеешься над ним и ругаешься? Ведь мы с тобой понесли наказание заслуженно, а этот человек страдает и умирает невинный». И, обращаясь к Иисусу, говорит: «Господи, помяни меня, когда ты придешь в Царстве Твоем». И слышит в ответ слова Иисуса, которые теперь знает каждый христианин: «Говорю тебе, сегодня же со мною будешь в раю». Почему для христиан вот это событие является очень важным? Потому что оно показывает, что дорога к Богу, дорога к покаянию не закрыта ни для какого человека. Для самого последнего грешника, разбойника, преступника, отступника от Бога, от близких. Каждый человек, когда в нем проснется совесть, когда заговорит душа в нем и сердце, пожелает обратиться к Богу, может также словами этого разбойника обратиться к Богу и сказать: «Помяни меня, Господи». И мы знаем, что этот разбойник первым входит в Царство Небесное. Не праведники, не люди благочестивой жизни, не образованные люди, не знатные мира сего, а разбойник, но тот человек, который увидел свои немощи и принес Богу покаяние, даже не само покаяние, а только свое намерение. Он ничего не успел в этой жизни больше сделать. Но Бог принимает не только дела человеческие, но даже человеческие намерения. Иисус умирает самым первым из казненных. И этому не нужно удивляться, потому что Он и так был уже полуживой после предыдущего наказания, после бичевания. И во время Его смерти, и когда Он умирал, то Он молился. Молился о тех людях, которые ругали Его, которые предавали, распинали, и говорил: «Господи, Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят, не ведают, что творят». Вот такое отношение Иисуса к человеку. Как бы человек ни ошибался, какое бы зло он ни совершал, нужно помнить, что Бог относится к каждому человеку с любовью и с пониманием, что это грех заслонил Бога от человека. И человек из-за этого греха духовно ослеп и оказался слабым, безоружным. Но Божья милость, она все преграды убирает на пути между Богом и человеком. Божья милость, она не зависит от жизни человека. Праведно человек живет или грешно, принес он Богу покаяние или нет. Господь любит всякого человека, принимает всякого человека. Другое дело, что сам человек не всегда бывает готов принять эту милость и эту любовь Божию. Из Евангелия мы знаем, что смерть Иисуса сопровождалась затмением, землетрясением, и люди все-таки были поражены этими событиями. Они как бы немножечко очнулись от того состояния хамства, злорадства, в котором они находились, наблюдая смерть и умирание казненных. И в город они возвращались, многие со словами, что произошло что-то необычное. А воин, стоящий у креста, увидев все это, сказал воистину: это был Сын Божий. Почти никого из ближайших учеников у креста не было. Все не в страхе разбежались. Стояли лишь только любимый ученик его, Иоанн, стояла мать его, и стояли женщины, которые любили своего учителя. Ученики разбежались и бросили своего учителя не только из-за страха, а еще из-за того, что он не оправдал их надежд. Ведь совсем недавно они входили в этот город, и толпа приветствовала их. И казалось, что вот победа, слава, почет, уважение совсем рядом. Что за несколько лет странствования за учителем, за унижение, за насмешки они будут щедро вознаграждены. И вдруг такой позор, такая смерть их учителя. Все смеются над ними, ищут их схватить, наказать и убить. И они собрались тайно, спрятались, сидят взаперти, подавленные, раздавленные страхом, всеми событиями. А мы-то думали, а мы-то надеялись, и все пропало. Но женщины, которые у креста, они не ждали от своего учителя ни славы, ни почести, ни побед, ни награды. Они бескорыстно, или, как говорят, безусловно любили этого человека. И им не важно, исполнил ли он какое-то предназначение в этом мире, стал ли он царем, или вот так вот он сейчас умирает. Они любят этого человека. И они не могут его бросить в этот тяжкий час, не могут уйти. Вот здесь, видимо, сказывается некоторая особенность материнской любви и отеческой любви. Нередко отец любит своих детей за свои заслуги, что вот они в жизни что-то делают хорошее, он гордится. А когда они не достигают результатов, он от них отворачивается. Это называется обусловленная любовь. Я буду любить тебя, если ты. А материнская любовь, женская любовь, она очень часто бывает бескорыстной, безответной, безусловной. ничего не ждущий, все покрывающий. Вот такая любовь была и у этих женщин. Но она была, видимо, и еще у двух человек. Это Иосиф из города Аримафея, член Синедриона, и Никодим, фарисей, тайный ученик Иисуса, который решался прийти к нему только ночью. И в тот момент, когда ученики Иисуса бросили его, ближайшие, самые дорогие, а один из них так и вовсе стал предателем, двое других, которые при жизни его боялись и видом показать, что они знают этого человека, вдруг, как бы стряхнув свой страх, просыпаются и идут к Понтийскому Пилату и просят тело своего учителя для того, чтобы похоронить его, отдать ему, как говорят, последние почести. Пилат удивлен и говорит: неужели этот человек так быстро умер? Приходит воин и ударяет копьем в ребра Иисуса, течет кровь и вода. У двух других разбойников перебивает голени, но так как Иисус уже мертв, то в этом нужды нет, потому что, как говорят историки, человек на кресте умирал от удушения. Он опирался на ноги, пока у него хватало сил, а если перебить ему ноги, то опираться ему будет не на что, и он задыхался. Иосиф и Никодим снимают тело Иисуса. Все это происходит уже поздно вечером. Для нас этот день называется Страстная Пятница. Это день самого строгого христианского поста. Раньше этот день еще называли Пасхой Крестной. В этот день не совершается литургия. Но вечером в этот день выносится на середину храма плащаница, образ, на котором изображен Иисус, положенный как бы во гроб. Вот на эту плащаницу, которой завернули Иисуса его ближайшие ученики, нужно было спешить. Наступал следующий великий день, день субботний, покоя. Ничего нельзя было делать, и нужно было все исполнить до захода солнца. Рядом стоят и наблюдают за всем женщины. Они не участвуют в погребении, им как бы не положено. Иосиф с Никодимом заворачивают тело Иисуса в плащаницу, поливают благовонным маслом и несут близлежащий гроб, принадлежащий Иосифу. Этот гроб, а точнее пещеру, которая заваливалась камнем, он приготовил для себя и уж, наверное, никак не думал, что она пригодится для его тайного учителя. Они кладут тело Иисуса в этой пещере на камень и по специальному жёлобу заваливает эту пещеру, этот гроб огромным камнем. Все, наступает ночь. Наступает следующий день, Великая Суббота, день покоя. Ничего нельзя делать. Из Евангелия мы не знаем, как проходила эта суббота, но можем только догадываться. Наверняка враги Иисуса, конечно же, радовались, что наконец-то они избавились от этой проблемы, от головной боли, от этой угрозы, и что Пасха пройдет хорошо, спокойно, не будет никаких конфликтов, смутьяны все разогнаны. Ближайшие ученики Иисуса, тех, кого мы впоследствии назовем апостолами, загнанные в угол комнат страхом, отчаянием, унынием, каждый молча в душе своей переживает крушение своих надежд, переживает трагедию. А любящие Иисуса женщины, любящие беззаветно, самой чистой любовью, с великим нетерпением ждут, когда пройдет этот день, чтобы как только забрежет солнце и наступит самое раннее утро, взять сосуды с благовониями и пойти к гробу, для того, чтобы завершить погребение, которое проходило в спешке, пойти к гробу без всякой надежды, даже надежды попасть в него, потому что на следующий день они идут и рассуждают, кто нам отвалит камень, от дверей гроба. Он очень велик. Но любовь преодолевает все преграды. И когда они подходят к гробу, то видят, что этот камень отвален. Отвален ангелом, отвален Богом. Но можно сказать, что этот камень отодвинула любовь этих женщин. Они входят в гроб и видят ангела, юношу в белых одеждах сидящего. И им, пораженным и удивленным, он говорит: «Вы здесь ищете тело Иисуса Назарянина распятого. Его здесь нет. Он восстал, как и говорил вам. Пойдите и скажите это ученикам его и Петру». Женщины, пораженные и в страхе, бросают свои сосуды с благовониями и бегут к ученикам Иисуса. Но это уже тема для следующей недели, тема для светлой пасхальной седмицы.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю вам, что у микрофона был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.